Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Россия предлагает США возобновить взаимоуважительный диалог по визовым вопросам. Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат. А СМИ сегодня написали, что Северная Корея первая предложила Южной восстановить каналы связи. И поговорим о том, что в Ульяновске в грязной запертой квартире нашли двух маленьких брошенных детей. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, ютуб-канал наш «Говорит Москва», он вам понадобится. Сегодня в программе «Умные парни» в 15.05 к нам придет директор Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы Олег Шибанов. Будем говорить о, пройдемся по тем тезисам, которые прозвучали в интервью Алексея Кудрина. Еще поговорим о том, что майнеры заработали на биткоинах почти миллиард долларов. И в течение пандемийного 2020 года, оказывается, население России экономило почти на всем потреблении, включая еду. Это данные Росстата. И сейчас наблюдается взрывной спрос и взрывная активность по покупке одежды. Давайте о движении коротко еще поговорим.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. К 6 часам, даже к 7 часам ожидается 6 баллов в Москве. 7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. По МКАДу вам скажу, пробка внешняя сторона от, соответственно, Щелковского шоссе сюда к середине Лосиного острова. Тут дорожно-транспортное происшествие. Будьте внимательны. Внутренняя сторона между Алтуфьевским шоссе и Осташковским шоссе. Тут затруднения есть. Локальные еще трудности в районе съезда к Архангельскому, то есть от Рублево-Успенское шоссе, проспект Маршала Жукова. Вот здесь вот будьте, пожалуйста, внимательны. Так, и еще вам скажу по третьему транспортному кольцу, какая-то нетипичная пробка от Мосфильмовской улицы, она это по внешней, по внутренней стороне, я смотрю, до делового центра в обратную сторону, перед Шелепихой, и тоже сюда вот мимо Поклонной горы, к Бережковской набережной, пожалуйста, там будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия предлагает США возобновить равноправный взаимоуважительный диалог по визовым вопросам. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Госдеп не реагирует на визовые запросы российской стороны. Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств. Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом, написал Антонов в Фейсбуке. Он отметил, что Москва действует четко в соответствии с правилами страны пребывания. Направляем документы в Госдеп заблаговременно, строго в установленные сроки, но реакции ноль. Порядка 60 сотрудников с членами семьи, это более 140 человек, ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам. Некоторые уже больше года, с мая 2020 года. Это возмутительная практика, люди не могут выехать на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. А также, по словам посла, практикуется аннулирование действующих разрешений на въезд. Кроме того, американская сторона выдает одному члену семьи визу, одновременно отказывая в такой же даже детям. Владимир Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
Скажите, пожалуйста, Анатолий Антонов в данном случае говорит, что трудности прежде всего серьезные переживают именно сотрудники дипломатического корпуса, или речь идет в целом о диалоге по визовым вопросам, которые нужно наладить?
Знаете, одно переползает в другое по одной простой причине, что дипломатические каналы или дипломатическое решение дипломатических проблем – это самая простая часть в российско-американских отношениях. Она находится в ведении министерств, в данном случае Госдепа и Министерства иностранных дел, и может быть решена росчерком пера. Там министров договоренности не требуется утверждение Конгресса, там не требуется каких-то там вмешательство внешних сил, это все такие вещи, которые очень легко могут быть всегда решены. И полюбовно, и другим каким-то способом. И тот факт, что даже на этой простой проблеме мы сегодня видим, возникают какие-то запоры, то есть преграды, препоны, ну, лишний раз говорит о том, что это тоже некие вот сигналы, что американская сторона не готова, в общем, реализовывать, может быть, те соглашения или те договоренности, которые были достигнуты в Женеве. Если меня спросить, ну, я бы сказал, что все-таки в Америке мы видим несколько, две позиции. Это, может быть, некая декларативная позиция Белого дома, так как она была означена в Женеве, когда, скажем, эта встреча была нужна Байдену. Ну, может, она не была нужна Блинкену. И все, что мы связаны, ведь, понимаете, на сегодняшний день... Ну, я бы так сказал, саботажники из Госдеп США, вот, они делают все от него зависящее или все от них зависящее, чтобы, ну, вот, торпедировать эти вопросы, чтобы улучшение отношений, чтобы препятствовать каким-то образом, ну, и, в общем, если даже хотите, корректировать позицию Белого дома.
Владимир Сергеевич, ну, вот интересно, если есть у кого-то задача торпедировать или блокировать те идеи, которые были высказаны в Женеве. А что, это напрямую каким-то образом коррелируется с тем, какие доходы будет получать, я не знаю, Пентагон и прочие ведомства?
Ну, вы знаете, тут есть два аспекта. Первый аспект, может быть, связан вообще с концепцией, есть и такая точка зрения. Вот вы хорошо сказали Пентагон, а при чем здесь Пентагон и дипломатические миссии? Но если вот поставить вас вопрос, то вот получается одна очень важная вещь. Последнее время или последние годы, может быть, Вашингтон не придавал большое значение дипломатии, дипломатическим отношениям. Ну, вот падает роль дипломатических ведомств. Может быть, это связано действительно с какими-то более широкими процессами глобализации. Считаю, что сегодня, если надо, ну вот пускай там главы государств напрямую и договариваются. Если что-то надо, вот пускай сегодня военные ведомства пусть и договариваются. Если надо частные граждане или представители бизнеса, ну вот такая вот фрагментарная структура, которая возникает. И у Пентагона, и у Госдепартамента могут быть свои какие-то представления. Если вы меня сегодня спросите, ну, понимаете, как бы возрождается вот некая философия, я выскажу, может быть, очень странную точку зрения. Да. Ну, давайте ее выскажем, а иначе как-то все будет по трафарету. Меняется сегодня американская дипломатия, меняется сегодня ее, ну, некий содержательный характер. Если раньше все проблемы как бы казались, вы там за капитализм, мы за социализм, какие-то социально-экономические различия, потом вроде бы они просто стали исчезать, теперь мы стали, что называется, бегать в одних майках, но с разным достоинством, у одних там побогаче, у одних получше, других похуже, там шерстяная или хлопчатобумажная. Так. Вот вы знаете, на сегодняшний день, по-моему, флаг ЛГБТ до сих пор висит, по-моему, на американском посольстве. Вообще, надо вам сказать,
посольстве
что американское...
Что? В посольстве где?
На Москве, да, не по всему миру. Флаг посмотрите, ЛГБТ? Что происходило в Грузии. Вот сейчас Бутидича посылают, он у нас тоже там нетрадиционно в Киев. Вы понимаете, меняется некая идеологическая компонента дипломатии. Американская дипломатия эволюционирует в какую-то очень странную форму. Это представители ЛГБТ-сообщества, этнических меньшинств. Вы знаете, скоро будут, вот как они вводят по всему миру свои вот эти вот стандарты, или вернее, все навязывают. Завтра, может, дело кончится таким же образом. А почему в вашем посольстве нет представителей
квотирования, понятно, призывы к квотированию. Да, Владимир Сергеевич, но здесь очень важно все-таки, если что-то подобное будет намечаться, мы это, наверное, обсудим, но здесь очень любопытный момент. А, скажем так, есть ли однозначный виновник того, что все-таки происходит сейчас в отношениях, даже вот поэтому в это однозначно виновник, например, визового кризиса между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ведь у нас есть список недружественных стран. В Соединенных Штатах Америки, понятно, есть серьезные люди на зарплате, которые говорят и должны говорить о том, что Россия представляет какую-то опасность. Поэтому давайте, значит, мы их дипломатов вышлем, они наших дипломатов вышлют. Но при этом такого не было даже во времена Советского Союза. Никто не высылал взаимно послов.
Ну вот вы и подошли к этому вопросу, понимаете? Вот есть такое понятие, оно, по-моему, с Кисляка пришло, бывшего нашего предыдущего посла. Вот токсичные отношения. Ту эпоху я хорошо помню, вот вы упомянули холодную войну. Ведь раньше, понимаете, может, вы ее не застали, но в тот период, действительно, если там ты встретил американца на улицах Москвы, значит, агент ЦРУ. Если вы встретили русского или представителя Советского Союза тоже где-то на улицах американских городов, ну, это представитель КГБ, это тоже, понимаете? Вот на эту токсичность как бы смотрели как на суть данную. Потом прошли события, как говорится, давайте строить отношения на человеческом уровне, все люди хорошие, все равны. Ну и вообще как бы все это стало отходить на задний план. То есть на уровне человеческом как раз мы стали считать себя одинаковыми, равными, дружественными. А вот какие-то там наши эти самые прибамбасы с прическами, это там к делу не относится. Сегодня вот эта токсичность вернулась. Если ты, как говорится, русский, значит, ты токсичный. Ну, посчитают американцы. Но если дальше так пойдет, ну, мы тоже можем считать, ах, американец, хотя что сегодня вкладывается в понятие американцев сказать довольно сложно, то это тоже, понимаете, какой-то такой токсичный элемент. И вот эта вот токсичность, она начинает отравлять прежде всего, может быть, дипломатические отношения, а потом, может быть, все остальные. Это недоверие, которое всегда было холодной, так сказать,
в войне. А это не стремление к упрощению? Вот как вы считаете? Потому что дипломаты, ведь искусство дипломатии – это договоренности. Для этого нужно обладать, ну, серьезными способностями, навыками и так далее. А вам не кажется, что мир к упрощению стремится?
Понимаете, ну, не ставит сегодня, может быть, перед собой Америка задачи с кем-то договориться. Чего там об этом говорить? Прошли слишком много времени, понимаете, за эти 30 лет. Давайте назовем все своими словами. Это смена режима. Вот. Чего сегодня? Посмотрите, что происходит там или произошло на Украине. Посмотрите, как там болтается где-то, так сказать, Белоруссия. Ну вот там, ладно, как бы там ни принимал Байден Тихановскую. Ну это тоже вот вам, ребята, знаете, вот на что держитесь курс, безотносительно к содержанию. Кстати, там не все так просто даже, как кажется. Вы понимаете, поскольку не то, что она там никакой политический деятель. Таких вот неполитических деятелей очень много, понимаете, даже в Америке. А вот то, что она женщина, вот это, казалось бы, у нас это не придали никакого значения. А на самом деле, вот я то, что говорил, сегодня в американском сознании, даже дипломатическом сознании, посмотрите, какое количество женщин у них, ну, у них и госсекретарей там хватало, вот еще немножечко, и это тоже, уже тоже, понимаете, будет сегодня предметом.
Вот, в общем, мускулинность уходит из политики,
ну, если я хотите, поняла. Если у вас министр иностранных дел не женщина, о чем с вами говорить? Как говорит, американцы говорят. Ну, о чем с вами говорить? Только женщина может между собой договориться. Я вам должен сказать, вы думаете, вот я немножечко утрировал, я вот вам объясню. Вот где-то по апреле месяце...
30 секунд прямо осталось, да.
Да, министр финансов Елин провела конференцию с председателем вот этого Международного валютного фонда, Георгиева она, по-моему, так они, вы знаете, вы себе не поверите. Что? Вот они так и рассуждали. Только женщины сегодня могут проводить разумную экономическую политику. Понятно. Что финансовую, что международную. А мужчина, знаете...
Это два процесса, да, это два процесса, которые, наверное, где-то
это
пересекаются.
Это был целый час этот разговор. Вот Елин с Георгиевой, понимаете, они так и назвали гендерная экономика. Сегодня экономика гендера.
Спасибо.
Еще немножечко, пожалуйста, а почему не может быть гендерной дипломатии? Вот, возвращаясь к вашей проблеме, договоренности.
Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Будет повод это обсудить обязательно. Владимир Васильев был с нами, главный научный сотрудник. сотрудник Института США и Канады РАН. Так, Виталий, вот в этом, наверное, и проблема. Все слишком много говорят, причем зачастую говорят и влияют на отношения двух стран, так называемые диванные эксперты из обеих стран, не дипломаты. Ибо должны же получать свои зарплаты эксперты CNN, телеговорили на федеральном телевидении. В чем сверхзадача Госдепа, каким мы должны стать, чтобы им нравиться, говорит Владислав. И посольство США, иногда подняя флаг ЛГБТ, висит ли сейчас, не знаю. Не знаю, не могу ничего сказать. Зачем призывать Вашингтон к улучшению отношений с Москвой, если очевидно, что за океаном этого категорически не желает, говорит Юстас. Есть предположение все-таки, что разные группы влияния по-разному оценивают перспективу взаимодействия с Российской Федерацией. Не случайно некоторые эксперты, которые в том числе были в нашей студии, призывали разделять русофобскую политику и антироссийскую политику, заявляя, что это все-таки два разных понятия.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про экономику. В России разрабатываются меры социальной поддержки, которые помогут сократить уровень бедности. Об этом РБК рассказал глава счетной палаты Алексей Кудрин. Я полностью поддерживаю то, что было сказано президентом России по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. По словам Кудрина, это адекватные и посильные для страны цифры. По сути, эти несколько сотен миллиардов рублей – они позволят снизить уровень бедности в два раза. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, с нами на связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, эффективен ли план, описанный главой счетной палаты, то есть заливать деньгами проблемные сегменты?
Ну, вы знаете, с некоторыми оговорками я считаю, что это разумный маневр. По крайней мере, для первого этапа я считаю, что сегодня проблема борьбы с бедностью – это важнейшая социально-экономическая проблема, которая стоит перед Россией. Даже я бы поставил ее выше роста экономики, роста ВВП, а именно борьба с бедностью. То есть помочь низкодоходному населению, помочь людям, а люди потом сами поднимут, если они будут чувствовать себя здоровыми и производительными, они сами поднимут экономику. То есть, какие методы? Да, можно рассуждать, можно спорить, но большинство методов сводится не просто к раздаче денег, а к адресному раздаче денег. То есть тем людям, которые в большей степени нуждаются.
То есть, получается, что это ведет к чему? Возможно, пересмотреть категории нуждаемости, тем самым сузить, например, эти категории, и, соответственно, этим людям направить побольше денег. Пресловутый пример было 50 рублей по беременности, по воспитанию ребенка с 1,5 до 3 лет. Убрали и стали только нуждающимся людям по 10 тысяч выплачивать.
Вы знаете, я бы не ставил вообще задачу по поводу сузить. Может быть, надо, наоборот, расширить.
Так.
Понимаете, наверняка эти деньги пойдут не к олигархам, не высокодоходному и даже среднедоходному. Просто нужно точечно определить категорию фигурантов этих людей, которые нуждаются. Потому что, к сожалению, у нас сейчас нет вот такой стройной схемы. У нас есть, например, мать-одиночка, которая получает 20 тысяч, и у нее двое детей. Угу. Но она формально находится выше прожиточного минимума. И вроде бы как ей не положено. Хотя у нее двое детей. Она мать-одиночка, и у нее проблема сложнее, чем у человека ниже прожиточного минимума. И есть какой-нибудь человек, который получает 10 тысяч, и формально ему платят пособие. А у него от старой жизни лежит депозит в банке 10 миллионов, с которого он каждый год по 500 тысяч снимает. То есть определить точечно вот этих людей. И у нас великолепная финансовая макроэкономическая ситуация. У нас золото-валютные резервы 600 миллиардов долларов. Это где-то 45 триллионов рублей. Это 2,5 бюджета. Нужно начинать. Я считаю, что это проблема номер один. помогать низкодоходному населению.
Георгий Владимирович, ну здесь очень важно, вот Виктор говорит, повышение цен, инфляция, в этих условиях выплата в 10 тысяч неэффективны, а получается некий популистский шаг власти. Ну то есть, скажем так, можно, конечно, заливать проблемы деньгами, и кажется, что это самый простой вариант. Но ведь, во-первых, эти деньги действительно съедаются инфляцией, а во-вторых, многое же, наверное, зависит от суммы. То есть если человека помочь человеку выбраться из нищеты путем того, что ему просто выдадут денег, но ему выдадут, скорее всего, ровно столько, чтобы он не умер с голоду. А это все равно не позволяет запускать экономику дальше. Это все равно, это разве повышает его покупательную способность? Продуктов питания возможно. А что касается одежды, образования, медицины и так далее?
Евгений, вы сейчас говорите уже о крайней нищете. Я сейчас говорю о низкодоходном населении.
Так.
Проблема с крайней нищетой. У нас есть люди, которые по 3-4 доллара в день живут, понимаете? Это второй вопрос. Вернее, это может быть даже первый вопрос. Там нужно применять какие-то схемы, не только материальные, не только денежные, но и, там, я не знаю, карточки, еще какие-то нематериальные активы давать им. Это отдельная проблема. Я сейчас говорю о тех 20 миллионах, но чуть меньше, которые живут ниже прожиточного минимума. Вот проблема номер один этих людей. С теми людьми их не так много, которые живут хуже, чем страны южнее Сахары. Но с ними индивидуально, конечно, надо работать в каждом регионе. А сейчас я говорю макроэкономически, что нужно повышать уровень жизни вот того, тех фигурантов, которые ниже прожиточного
минимума. Что мешает тогда, хорошо, что мешает росчерком пера, тем более вы описали, что деньги в государстве есть, допустим, не про льготы думать, кому их применять и кому выплаты какие-то делать, а просто поднять уровень прожиточного минимума. Вот бухгалтерским путем. Не 12 130 рублей, там 85 копеек, а, например, хотя бы 17 652 рубля.
Вы понимаете, здесь есть проблема. Если вы поднимаете уровень прожиточного минимума, у вас тут же увеличивается уровень бедности. То есть туда попадают не те люди, которые ниже 12, а которые ниже 17 тысяч. И у вас вместо 12% становится 20% или 25% ниже черты бедности. Понимаете? Но для государства это такой как бы не самый выгодный маневр. Потом, понимаете, росчерком пера поднять, это не значит дать им эти деньги. Вы можете сказать, что у нас прожиточный минимум 30 тысяч, но вы обеспечите этот прожиточный минимум финансами. Вот здесь уже возникает вопрос. Здесь встает Минфин и говорит: ребята, у нас нет этих денег в бюджете. Мы не создаем столько товаров и услуг, чтобы иметь такие средства на эти деньги.
Так.
Ведь у нас фонд заработной платы в валовом внутреннем продукте примерно 50%. Если мы поднимаем этот фонд, он становится 60-70, значит, мы должны что-то опустить. А что? Там стоят инвестиции. Значит, что, сбросить инвестиции? Значит, не развиваться, не модернизироваться, не обновлять основные фонды, а пустить это на еду и на услуги. То есть это проблема. Надо увеличивать экономику, чтобы росла прибыль.
Как тогда... Да, Георгий Владимирович, я прошу прощения, там минута буквально осталась. Ну как это получается? Хорошо, вот есть Соединенные Штаты Америки. Нам это в образец очень многие экономисты ставят. У них есть велфер работающий, который кормит много-много даже не работающих. А у нас проблема именно бедных среди рабочего класса, среди людей, которые работают. Вот. Но при этом, значит, это не мешает инвестировать в экономику. А у нас получается, либо давайте мы подождем, пока у нас инвестиции в экономике хорошо сработают, и тогда уровень жизни сам по себе как будто бы поднимется. Или же мы от этого откажемся и будем раздавать деньги точечно людям, чтобы они в магазин ходили.
Евгения, нужно найти консенсус.
Так.
Соединенные Штаты по номинальному ВВП в 14 раз больше, чем экономика России.
Так.
Поэтому у них есть возможность и инвестиции инвестировать, и давать социальную помощь. Понимаете, для этого нужно развивать экономику и увеличивать прибыли, доходы. Но для человека сегодня главная экономическая основа жизни – это доход и занятость. Никакой не ВВП, не эти трактора, ракеты, танки и турбины. Вот где нужно первым делом бороться.
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Дмитрий, коммуналка 8, в магазин сходить 2-3 раз в 3-4 дня. Доход 20 тысяч, это уже крайняя нищета. Доллар США, мировая валюта, за наш рубль скоро, понятно. Так, интересная эволюция Кудрина. В бытность министром финансов Алексей Леонидович сидел на казне верхом, говорил, никому ничего не дам. А теперь вот наступило прозрение главы счетной палаты, давайте раздавать, Юстас говорит. Ну, во-первых, разные должности позволяют людям по-разному действительно смотреть на вещи. Задача министра финансов действительно смотреть так, чтобы казна не была разбазарена. А вот задача, например, главы Министерства экономического развития сделать так, чтобы деньги как раз на нужные проекты шли. Задача главы счетной палаты, чтобы Минфин давал эти деньги. Задача счетной палаты считать, чтобы деньги не увели, пока одно ведомство просит денег у другого ведомства. Но никто не отнимает у Алексея Кудрина право рассуждать на тему того, как действительно побороть бедность в Российской Федерации, потому что, как кажется, если уж Кудрин об этом говорит, это действительно большая проблема. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Вечно недовольный Алексей Морозов пишет: работающие и бедные, да кто это? Я из каждого утюга слышу, что у нас рабочих рук не хватает. Мигранты дерутся на три шкуры. Кудрин решил поиграть в популизм. Ну, работающий, бедный, например, в провинции, воспитатель детского сада. Там 12-17 тысяч рублей. Вот. Можно ли назвать этого человека состоятельным? С большим натягом. Этих людей очень часто вручают просто наличие огородика и садика, вот, с которого они питаются потом в течение зимы. Более того, да, для удовлетворения базовых потребностей, как то просто сходить в магазин поесть, купить пару башмаков и, там, я не знаю, одни джинсы, одно платье, то, наверное. Но потребности у человека, как представляется, чуть больше. Вот. И в плане досуга, и в плане путешествий, в плане образования, даже в плане медицины, понимаете, сходить к платному стоматологу и вылечить зубы, например, если к своему большая очередь. Вот. Так. Коммуналка опять про 8 тысяч. Было ничего другого, кроме разбрасывания денег, Кудрин не предлагает, говорит 485-й. Ну, тоже странно. А почему вы называете точечную поддержку нуждающихся людей разбрасыванием денег? Можно ли считать тогда разбрасыванием денег, по вашей логике, 10 тысяч рублей, которым очень рады родители школьников? Вот им сейчас со 2 августа начали по 10 тысяч рублей выдавать. Можно ли назвать это разбрасыванием денег или нет? Или надо кому-то другому эти деньги отдать? Но почему тогда не надо эти деньги направлять на нужды детей, а нужно почему-то направить на чьи-то другие нужды? Вот давайте так определимся. Кто более нуждаемый, нуждающийся в этой связи? Ну, не знаю, какой. Ответьте на этот вопрос.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Северная Корея первая предложила Южной восстановить каналы связи. Предложение поступило от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента. Каналы связи были разорваны прошлым летом по инициативе Пхеньяна из-за потока антиправительственных листовок с юга. Стороны 27 июля договорились о восстановлении отношений, возобновили работу межкорейских каналов связи. Так, и разведка сообщила депутатам, что с апреля главы Южной и Северной Кореи дважды обменялись официальными посланиями, где выразили желание восстанавливать доверие и межкорейские отношения. По восстановленным линиям связи стороны регулярно обмениваются сообщениями. Восстановление каналов связи запросил председатель Северной Кореи Ким Чен Ын, процитировали заявление разведки парламенту. Депутат правящей Объединенной демократической партии Южной Кореи, секретарь парламентского комитета по делам разведки Ким Бен Ги и депутат от партии «Гражданская сила» Ха Тхэ Ген. Вот так этих людей зовут. Важно здесь все-таки понять, какова ситуация все-таки в регионе и с чем связано это предложение. Связано ли оно действительно с тем, что Северная Корея сейчас испытывает серьезные экономические трудности, и потому что там проблемы с урожаем, и потому что санкции, и потому что там были наводнения, и поэтому нужно в любом случае диалог поддерживать. С другой стороны, мы понимаем, что так или иначе, там, Северная Корея может поддержку, например, получать со стороны Китайской Народной Республики. Вот. И вообще, далек тот час, например, чтобы отношения между странами уже преодолели тот кризис, который наблюдается на протяжении последнего там, полувека. Это как-то связано с вестями о голоде в КНДР. Возможно, это еще кто-нибудь как-то связано с ковидом в Северной Корее, говорит Виталий. Про это тоже было, но, понимаете, мы можем сейчас оперировать только теми данными, которые у нас предоставлены южнокорейскими средствами массовой информации, южнокорейскими властями, потому что агентство ЦТАК, государственное агентство информационное Северной Кореи, оно очень дозирует информацию и, конечно, не выдает таких новостей, как то, например, Ким Чен Ын запросил помощь у Южной Кореи. Нет. Константин Асмолов с нами, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Константин Валерьянович, здравствуйте.
Добрый день. Я успел услышать кусочек фразы и могу сказать, что никаких официальных запросов о помощи со стороны Северной Кореи не поступало.
Ага.
Но если такие интерпретации и есть, то это разговоры от южнокорейской разведки, которой сейчас надо повысить значимость южнокорейского правительства и показать, что у него есть какие-то успехи.
А какие-то успехи в чем? В убеждении Северной Кореи пойти на контакт? Здесь как бы все это позиционируется с обратной стороны.
Во внутренней или внешней политике.
А, да.
Дело в том, что данный момент, он на самом деле момент чисто технический. И северокорейцы периодически устанавливали линии связи, и периодически эти контакты разрывали. Угу. Условно говоря, кабель то разрезали, то сваривали заранее. Гораздо более важным моментом, который будет определять, как пойдут межкорейские отношения, будут совместные учения, которые в начале или середине августа будут проводить Соединенные Штаты и Южная Корея, и то, в каком масштабе они пройдут, и что на них будет отрабатываться. Будет более важным моментом.
Константин Валерьянович, здесь очень важно понять, когда мы цитируем агентство Ренхап, южнокорейское, которое говорит, что глава КНДР запросил восстановление каналов связи. Все-таки о чем это
он
нам может говорить?
Он запросил восстановление каналов связи. Угу. И восстановление каналов – это, собственно говоря, возможность экспресс-коммуникации.
Она нужна сейчас, действительно? Ведь год назад это все было прекращено.
Год назад это было прекращено.
Инициативе
Северной Кореи. И это было прекращено в качестве ответа на то, что Южная Корея де-факто нарушала межкорейские соглашения, потворствуя заброске антисеверокорейских листовок на юг.
Так.
При этом южнокорейцы утверждали, что у них свобода слова, и они никак не могут, собственно, запретить своим правым организациям это делать. Но когда стукнули кулаком по столу, и центр в Кассоне взорвался, выяснилось, что такие возможности, оказывается, есть.
Так.
И примерно за 2-3 недели до описываемых событий лица, которые в основном занимались засылкой листовок, им было предъявлено обвинение в нарушении закона о межкорейских обменах.
Так. В данном случае, с вашей точки зрения, все-таки нуждается ли Северная Корея в помощи по ковиду, по решению проблем голода и вообще потому, чтобы помощь оказалась официально?
Вот обратите внимание, что вы вслед за южнокорейцами пытаетесь провернуть подмену понятий. Северная Корея запросила восстановление связи. Северная Корея запросила помощи.
Нет, я не говорю, что вместо связи она запрашивает помощь.
Нет, дело в том, что это классический момент.
Так.
И то, что Северная Корея запросила, немедленно интерпретируется как то, что она запросила восстановление связи для получения помощи, потому что там все плохо. Но это, к сожалению, такая довольно типичная песня о том, что северокорейский режим вот-вот развалится, вот осталось еще совсем немножко, и уже последние 20 лет северокорейский режим вот-вот развалится. Например, люди отказываются верить в то, что Северная Корея не пропустила к себе ковид. Они заплатили за это очень тяжелую цену, потому что де-факто Северная Корея сама погрузила себя в тот режим эмбарго, о котором западные страны, наложившие на нее санкции, могли только мечтать. И, естественно, полностью закрытые границы дают себя знать. Но, тем не менее, вся информация про ковид в Северную Корею идет только по линии антипхеньянской пропаганды категории «Анонимный источник рассказал нам», что уже 15 деревень в Северной Корее, включая наш источник, уже пятый раз вымерли. Тем не менее, дипломаты, чиновники Всемирной организации здравоохранения заявляют, что ковида нет. И на самом деле это подтверждается и косвенными уликами, потому что случись что-нибудь серьезное, северяне начали бы по тайным и нетайным каналам искать соответствующие вещи.
Но ведь сама Северная Корея, она же не дает достаточно открытой информации.
Она дает достаточно информации, которая позволяет нормальным специалистам ее анализировать. И более того, в отношении ковида Северная Корея вполне держит контакт с ВОЗ. Со Всемирной организацией здравоохранения.
Так.
Просто у нас распространено представление, что поскольку Северная Корея – это закрытая страна, там может происходить все, что угодно. И на этой закрытости и на ошибках северокорейцев в коммуникационной политике благополучно процветает антипхеньянская пропаганда, которая честно считает, что раз информацию невозможно проверить, значит, можно закидывать окружающий мир утками.
Константин Валерьянович, с вашей точки зрения, стороны вообще заинтересованы в дальнейшем налаживании отношений? Обе, я имею в виду.
Нет, потому что если вы обратили внимание, практически сразу же после того, как были возрождены каналы связи, было заявление сестры северокорейского лидера, которая частично находится в нише Марии Захаровой как главного комментатора международной политики и межкорейских отношений. И она открыто сказала, что это только технический момент, и поэтому все рассуждения о том, что вот за этим последует скоро даже новый межкорейский саммит, это то, что по-английски называется wishful thinking. И, собственно, она сказала то же самое, что и я, что гораздо более важным моментом, который определит развитие межкорейских отношений, будет то, пройдут ли учения, и что будет на них отрабатываться.
Понятно. Спасибо большое, Константин Валерьянович. Принято. Константин Асмолов был с нами, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, призывает критически относиться к той информации, которая поступает по каналам южнокорейских СМИ, по южнокорейским каналам в отношении Северной Кореи. Но стоит заметить, Виталий говорит, что информация, которую дает официальный Пхеньян, раз 50 перепроверена местными чиновниками, конечно, чего-то нелицеприятного, критичного в адрес себя она публиковать не будет, говорит Виталий. Но, понимаете, Виталий, здесь есть и действительно обратная сторона, когда значит, есть при наличии двух противоборствующих сторон, одна, дозируя и совершая действительно какие-то ошибки в информационном сопровождении своей деятельности, дает карт-бланш другой стороне, в том числе и придумывать какие-то новости. Понимаете, в чем дело? Такое тоже бывает, потому что перепроверить эту информацию сложно. Северная Корея все равно закрыта от того свободного информационного пространства, в котором пребываем мы. Поэтому нам сложно в этом отношении. А Южная Корея чем лучше-то? Там же авторитарный режим, действующий по указке Вашингтона, говорит Алексей Мар... Так, подождите, мы не оцениваем, какой режим хуже, какой режим лучше. В данном случае нас интересовало, во-первых, что даст восстановление каналов связи, насколько это можно считать неким стратегическим все-таки планом, или это просто техническая, какая-то техническая ситуация, технический процесс, вот и все. Да, нам нужна экспресс-связь. Поэтому мы, пожалуйста, мы предлагаем, чтобы она была налажена. Но это ровным счетом не означает, что северокорейский режим падет, что они запрашивают какой-то помощи. И ровным счетом, ну, хотя, казалось бы, со стороны Южной Кореи именно так могут это преподносить и трактовать. Но все несколько сложнее, как сказал известный кореевед Константин Асмолов сейчас в нашем эфире.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Срочная новость.
Борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 килограммов. Это 13-я золотая медаль для нашей команды. Читаю сейчас сообщение с пометкой «Срочный» из нашего телеграм-канала новостного радио «Говорит Москва». Ой, радио МСК, прошу прощения, в одно слово. Следующая тема, которая у нас с вами есть, это дети, очередные дети брошенные, которых нашли в очередной заброшенной квартире, в очередной раз без родителей. Вот, дети маленькие, Ульяновск, там грязная запертая квартира была, двое маленьких брошенных детей, Засвияжский район, улица Александра Невского, двое маленьких детей остались дома одни. Также появились фотографии квартиры, где находились малыши, прокуратура начала проверку, очевидцы в соцсетях рассказали, в каких условиях жили дети, они были заперты одни, без одежды, квартира больше похожа на свалку, там грязь, ужас, антисанитария, а как все это вскрылось, проходящие мимо окон люди заметили, что дети в окне, выглядывают из окна, и вызвали полицию, полиция вызвала МЧС, вскрыли дверь, и оказалось, что там двое маленьких детей 3 и 5 лет просто в трусах ходили по квартире среди мусора и грязи. Мальчик в социально-реабилитационном центре в Ульяновске, девочка, необходимое обследование проходит в медицинском учреждении. На мать сейчас, насколько я понимаю, заводят дело и о лишении родительских прав. Потом ее нашли, кстати, эту мать. Борис Альшулер с нами, председатель правления региональной общественной организации содействия защите прав детей, права ребенка. Борис Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но это же не первый раз. Это уже очередной случай. Помните, была прям волна, когда вот этих детишек находили там, в Подмосковье, Ульяновск сейчас. Мы понимаем, что таких квартир наверняка в Российской Федерации, к сожалению, много, и таких семей. А системное решение проблемы существует с вашей точки зрения?
Системное решение проблемы существует, давно предлагается, и также давно по непонятной причине не реализуется.
Поясните, пожалуйста.
Я поясню. Вот опека сразу подает на лишение родительских прав. Вот, пожалуйста, вчера российская газета правительственная пишет о случае сироты Люды Киселевой из Омска, 23 года, у которой... Да, детей, ребенка у нее отобрали, потому что не было условий, но тут же на лишение родительских прав. Хотя уже общественники нормализовали там все. То есть, вот просто цитирую российскую газету, потому что это очень важно для нас с вами. Для... При этом никто из специалистов не предложил сироте, выпускнице детского дома, попавшей в беду, никакой помощи и поддержки. Вот эти слова «никакой помощи и поддержки» являются ключевыми. У нас опека 2/4 века, с 96-го года, работает в худших традициях того, что называется плохая, вредная ювенальная юстиция. Не та ювенальная юстиция, которая специальные суды несовершеннолетних, об этом мы сейчас не говорим, которая в России первой была когда-то, а та самая, которая топором по семье бьет. Почему у нас Россиротпром и столько сирот? Да потому что у нас в семейном кодексе, заметьте, 51 статья. Как отбирать детей у родителей, и потом как их устраивать. 9 как отбирать и 42 как устраивать. И только в 2013 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в 65-ю статью семейного кодекса внесли 4-й параграф, где написано, точно нам сейчас важно было услышать. При осуществлении родительских прав родители имеют право на оказание им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи. Соответствующее положение федеральной... И дальше сказано, что эта помощь регулируется законом о соцобслуживании. Ну, святые слова. Но не работает это. Вот уже 8 лет, с
13-го
года.
Потому что проще забрать и тех самую
помощь. Не потому что проще. А что? Нет, я возражу. А я процитирую вам, что мне сказала начальница органов опеки одного из московских регионов Центрального федерального округа. Разговор был лет 10 назад, а ничего не изменилось. Борис Львович говорит, сделайте там что-нибудь в Москве с этим страшным законодательством, которое нас, опеку, превратило в карателей семьи. По законодательству мы имеем право либо не обращать внимания с риском для ребенка, либо рубить и отбирать и лишать родительских прав. Это то, что мы столько... Вот я недавно буквально написал письмо Вячеславу Викторовичу Володину про то, вот про нас, что нужно корректировать семейный кодекс. Нужно срочно привязать деятельность опеки, жестко привязать к деятельности соцзащиты, помогающей деятельности. А опека продолжает делать по старинке, как все 25 лет, рубит топором.
Борис Вовчик.
Это страшно.
Да, это вот один момент. А что касается, например, случая в Ульяновске, и такие случаи, повторюсь, были, по-моему, в Долгопрудном, тоже находили ребеночка в заброшенной квартире, еще что-то. Вот с вашей точки зрения, как это профилактировать? Но мы же не можем в каждую квартиру заставить органы опеки приходить, потому что первый человек,
у которого... Нет, вы понимаете, есть... я вам сразу отвечу.
Да,
во-первых,
да.
Не органы опеки. Орган опеки – административная структура. Угу. Там нет психологов, нет соцработников, никого. Этим должны заниматься соцзащита. Это первое. Второе. Вы фактически, тот вопрос, который я поставил, что нужна помощь семье, а много есть поручений Владимира Владимировича Путина на эту тему, ни одно не выполнено про помощь семье, то есть не реализовано. Так вот, вопрос выявления таких страшных ситуаций, он часть этого процесса. Если организован процесс помощи, то значит организованный процесс выявления, известны механизмы. Опыт Пермского края, Перми, опыт Саратовской области, Московской области, 15 лет назад Людмилы Тропиной, Владимира Чернобровкина тоже 15 лет назад было. Работало это 10 лет назад в Перми, не знаю, как сейчас работает. Но есть региональный опыт. Ни один депутат, сколько мы обращались, не пошевелил мозгами, чтобы изменить этот страшный перекос семейного кодекса, которым я сказал, 51 статья по разделению детей и родителей, и ни слова обязывающего, как помочь.
То есть, теоретически, если бы перехватили пораньше, можно было бы помочь и не допустить того, что вот этих деток одних брошенных нашли.
Да. Вы знаете, есть опыт, где возникли такие социальные работники, которые вместо того, чтобы сидеть на своем месте, ходят и выясняют, какие семьи, где проблемы, ходят по... И вы знаете, полностью прекратилось сиротство. Полностью реабилитируют семьи. И этот опыт есть в России, он давно есть. Локальный, а Федеральная Государственная Дума его не берет. Сейчас вот этим проблемой озаботилась Татьяна Алексеевна Голикова. Я надеюсь, что что-то сдвинется. Я хочу сказать еще важную вещь, потому что на самом деле, вот мы можем говорить, много законов принято. И приняты очень важные законы, в том числе соцзащиты. Вот это содействие семье там красной нитью проходит. Но есть один нюанс, который вот я обращаюсь и к Петру Толстому, который все говорит о том, что семью надо защищать. Татьяна Алексеевна Голикова, вот это содействие семье, которое есть в семейном кодексе, я прочитал, которое есть в законе о соцобслуживании, оно не стало за много лет то, что называется социальной услугой. А раз не стало социальной услугой, его никто не применяет. Нет норм по финансированию, никак ничего нет. Ни по штатному обеспечению. То есть помощь на дому семье фактически в Российской Федерации только осталась советская фирма «Заря». Прийти убраться.
Борис Николаевич, но здесь получается еще другая история. Нам об этом слушатели писали. Не нужно вмешиваться в семью, а семья сама каким-то образом должна вот понимать, как правильно, как неправильно. А если вот до такого доводят, то и не надо помогать. Надо этих детей спасать через, значит, социальные центры и так далее. А родителей лишать прав.
Значит, только такая очень логика почему-то. Только очень злые люди, по-настоящему злые, могут сказать слова «не надо помогать». Я слышал таких, тоже от противников ювенальной юстиции ярых, которые маршируют демонстрации. Не надо помогать, раз она пьяница. А я знаю массу примеров. Той же Московской области, когда там была Тропина, когда реально спасали для детей, спасали семьи, где родители пили очень сильно. А почему? а потому что местная власть выделила деньги на пролечить, на устроить, на проделать ремонт. То есть какая-то минимальная забота была проявлена, помощь. И оказывается, можно решать эти проблемы. А вот это не надо помогать, звериная, сучья, извините меня. Это ни в коем случае. Помогать надо всегда стараться. И в крайних случаях. Только в крайних, лишение родительских прав. И это во всем мире так. Лишение родительских прав – крайняя мера.
Понятно. Спасибо большое, Борис Львович. Борис Альтшулер был с нами, председатель правления, правления региональной общественной организации содействия защите прав детей и права ребенка, правозащитник. Так, дайте возможности этому человеку, говорит Трифид. Но вы же слышали Бориса Альтшулера, что он говорит, такие вопросы можно даже профилактировать. Важно, чтобы была возможность обратиться куда-то за помощью, а лишение прав должно происходить в самых крайних случаях, исключительно, а не просто на автомате, если дети найдены в таких условиях. 15 часов информационный выпуск, потом включайте YouTube-канал «Говорит Москва», сейчас про экономику, про биткоины, про крипторубль, про все поговорим с господином Шибановым из экономической школы.